10:20 в Торонто. Мы на связи с Москвой. Владимир Владимирович, слышите ли вы нас?
Да, я слышу вас прекрасно.
Так, ребят, давайте немножко вот секундочку. Это тот самый голос.
Да.
Скажите еще что-нибудь, пожалуйста.
Ну, что вам сказать? Пожалуйста, могу сказать. Да.
Вы же наш золотой. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ужасно рады вас слышать.
А меня спасибо вам большое.
Меня зовут Евгений, моего визави зовут Володя. И вот он, наверное, и начнет, потому что у него к вам личное. Вперед, Володь, давай.
Во-первых, Владимир Владимирович, я хотел бы к вам обратиться с большущей просьбой передать самый горячий привет, если, конечно, она меня еще помнит. Девочку звали в свое время Катя Чембирджи, и мы с ней очень много
общались. Катя Чембирджи.
Да, да, именно так.
Ну,
и мы с ней в свое время общались очень плотно в студенческих компаниях. Я был студентом училища музыкального, она училась уже в консерватории. И она была жутко умная для меня, как и до сих пор остается, собственно говоря. Я с большим удивлением и удовольствием увидел ее имя в титрах вашего фильма про Израиль. Замечательно. Так что, если у вас представится такая возможность, передайте ей, пожалуйста, большой горячий привет.
Да, конечно, я ей передам обязательно. Нет вопроса.
Вот. Но мы хотели бы таким образом, я мягко хотел бы перейти к довольно спорным вопросам, которые мы тут будем задавать вам. Спорным с нашей точки зрения. Я думаю, что для вас никакого спора не будет в этом. В фильме про Израиль, вы знаете, когда у нас люди посмотрели, многие, а я очень горячо участвую на Фейсбуке во всех этих самых вот группах, поднялся такой, Жень, волна бурчаний, недовольства, потому что в Канаде, в Америке, как вы знаете, очень много живет израильтян. А вот как он
посмел... Да, я знаю.
Да, и как он посмел говорить об Израиле в таком тоне. Я тоже сбился на эту волну, и потом по настоянию Евгения Бычкова я еще раз пересмотрел. Я не увидел такого тона, хотя могу вас спросить... Вы не испытывали, вот просто на публику спросить, вы не испытываете пренебрежение к государству Израиль?
Я не испытываю пренебрежение не только к государству Израиль, вообще никакой стране пренебрежения у меня нет. А другое дело, что оказалось так, что если высказать какую-либо критику по поводу того, что происходит в Израиле, или по поводу политики израильской, то для целого ряда лиц вы мгновенно становитесь антисемитом, что, конечно, поразительная вещь, потому что там я, например, сильно критикую Россию, и тут есть люди, которые называют меня русофобом, да? Если я критикую Соединенные Штаты, к счастью, меня не называют американофобом. Это вообще очень странная реакция. Я знаю, что они ужасно отреагировали на то, что я сказал, что Иерусалим грязноват. Но это же правда. Достаточно походить по нему. Причем, я больше скажу, арабская часть чище еврейской. Ну и что теперь это делает не антисемитом? Я отметил то, что я отметил. Вообще-то, к Израилю я отношусь, и любой человек, который видел этот фильм, не может это отрицать, с огромным уважением за то, что сумели сделать в пустыне. Я бы сказал, с очень сильными позитивными эмоциями. Я многое там люблю, и, как я сказал, многое меня восхищает, но если есть вещи, с которыми я не согласен, и в частности с политикой в отношении палестинцев, я это высказываю. И не понимаю, почему это вызывает такое возмущение. Вообще, Израиль такая же страна, как и все остальные, и для каждого человека у нее есть притягательные вещи в основном, но есть и нет с точки зрения того или иного человека. Так реагировать на это, на мой взгляд, довольно странно.
Я вам могу объяснить реакцию. Дело в том, что наш человек, он очень глубоко в себе копается, но и копается, естественно, прикапывается, извините, к другим, и очень придирчив. И ваши слова, конечно, вот я здесь ничего не испытываю, они тут же вызвали громадную бурю. А уж во второй серии, когда вы сказали, что шакшука вам больше по душе, чем шакшука круассан с молоком, то тут уж буря была просто, вы же понимаете, девятый
вал. Ну, да, вот казалось бы, извините, Владимир Владимирович, Евгений меня зовут, я вник, но вот казалось бы, вот big deal, да, ну человек предпочитает кофе с круассаном шук-шуки, да, ну это же надо же тут же иметь возможность обидеться. Мы же ужасно любим обижаться, ну вы же знаете, но есть некоторая вот черта вот нашего такого народа, не согласны вы с нами? Мы любим обижаться.
Да, конечно, это так, это правда. Но это ваша проблема, слушайте.
Это она правда. Ваша, понимаете? Потому что вот конкретно...
Она не моя проблема. И, кстати говоря, я приезжаю в Израиль с большим удовольствием. У меня прекрасные отношения с господином Нетаньяху, которого я интервьюировал 3 раза. У меня, скажем, и не очень хорошие отношения там, предположим, с кем-то еще. Но это ну как говорил Карлсон, это дело житейское.
Насчет житейского дела, Володь, поделись своими ощущениями. Значит, насчет прошлогодних Монг-дебатов, в которых вы участвовали, мы с огромным нетерпением и вообще вот страстью их ожидали по одной простой причине, потому что мы ужасно любим одного и, в принципе, поддерживаем другого. Понимаете, о чем я говорю, да? И я смотрел это в прямом эфире, потому что была онлайн-трансляция, а Володя сидел в зале, у него есть некоторые вопросы к вам, если не возражаете.
Ну, у меня первый вопрос, на который вы очень просто ответите, он самый легкий, наверное, для вас, это я посчитал это политическим стейтментом, Женя меня поправил, потом мы нашли в интернете массу ссылок на это, ваши красные носки меня поразили. Вот.
Я люблю красные носки.
Это я уже заметил.
Я люблю красные носки. Да, я иногда ношу ярко-желтые, иногда ярко-оранжевые, но чаще ярко-красные. Не следует... воспринимать это с политической точки зрения.
Я очень надеюсь, что не следует, но меня немножко поразило, почему, я вам скажу, потому что вы человек, в общем, западной культуры, выращенный во Франции и очень многое время проживший в Америке, ну, хотя Америка не такая по поводу фэшн была в то время, тем не менее. Но... И вдруг я вижу вот такое вот пятно кричащее, да?
Так это модно, Володя, я же тебе говорю. Владимир Владимирович, извините, это наши внутренние разборки. Хорошо. А я был в восторге абсолютно. Я подумал, что это где-то сродни вот тому трюку Джулии Ламберт, о котором, ну, наверняка вы помните, да, из театра Моэма, что надо привлечь внимание, да? Это преследовало какую-то цель, да, привлечь внимание чисто вот ярким пятном таким, правда же?
Нет.
Нет?
Вы знаете, я вам хочу сказать. Okay. Ну, ей-богу. Я просто люблю красные носки. И совершенно не для того ношу их, чтобы привлечь чье-то внимание.
А привлекаете?
Я забываю о том. Я забываю даже о том, что это может привлечь чье-то внимание. Потом выясняется, что привлекает. Ну, что делать? Есть у меня такой приятель в Англии, он довольно известный человек в, ну, скажем, дипломатическом мире, он тоже носит красные носки. Его даже там называют мистер Red Sox. Он даже, у него есть такое прозвище. Но он носит, это англичанин, абсолютно такой, знаете, кончивший Итон, а потом кончивший Оксфорд, но такой очень правильный, очень, так сказать, сдержанный на английский лад и все прочее, но вот носит красные носки.
Ну, вы знаете...
Ему нравится, ну что тут поделаешь?
Вы знаете, ну вы своими желтыми носками мой вопрос предварили.
И оранжевыми.
Я был и оранжевыми,
да. В Астане, прости, я тебя перебью. Что моя жена была на форуме в Астане, и там Владимир Ильич был в ярко-оранжевых носках.
Говорил я не про это, я просто хотел предположить, что вы болельщик Boston Sox, Red Sox, но выяснилось, что не так. Если к дебатам обратно вернуться, вы знаете, я был на этих дебатах, я сидел, и зал очень... тепло реагировал, и когда я прочел после этого на вашем сайте Познер,
Познер онлайн,
Познер онлайн, по-моему, да, он называется, на вашем же сайте о результатах, меня это обидело, честно я вам скажу, потому что я изнутри зала, я чувствовал, как зал достаточно объективно, ну, на мой взгляд, опять же, реагирует на то, что происходит на сцене.
И, по-моему, дружелюбно.
И достаточно дружелюбно. Вы же сказали, когда приехали в Россию, вы сказали, что зал был враждебно настроен, что он ничего не знает о России, а в зале сидел очень много представителей иммиграции, ничего не знает о России, враждебно настроен. И больше всего меня удивило и поразило то, что... Ну, я понимаю, что каждому человеку хочется быть победителем, но, тем не менее, в процентном отношении вы сказали, что 49 на 51, на самом деле это 48 на 52, но больше всего ведь разница до дебатов, до начала их. А я просмотрел интервью предварительно, было 58
да-да.
В вашу пользу, а потом было 48 наоборот, да, то есть 10% потеряно.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему вы решили сказать, что вы вроде бы как победили, и на чем вы потеряли эти голоса?
Нет, я никак не мог сказать, что мы победили, я сказал, что у нас 49, а у них 51, мы проиграли. 49-51 в их пользу, а не в нашу.
Но вы сказали, что почти ничья, а в сложившейся ситуации...
Это почти ничья, это очень близко к ничьей, согласитесь.
Я согласен абсолютно, но в этих условиях, дальше ваша фраза идет, что в этих условиях это можно считать даже и, в общем, победой.
Вот, да. А это я считаю, что, значит, давайте так. Я действительно, во-первых, так, этот опрос, который был приведен среди возможных участников, значит, первое, было не только среди возможных участников. Во-вторых, очень многие, как я потом это все уточнял, вообще не голосовали, не стали ждать, а ушли. Так что если первые цифры, возможно, отражали что-то, то вторые цифры отражали не очень много на самом деле. В-третьих, я действительно считаю, что зал был скорее не на стороне господина Коэна и меня. И я сужу это по поводу того, как они приветствовали то, что говорил Гарри Каспаров, и то, что говорила госпожа Эпплбаум. Причем, я скажу более того, я такого уровня ненависти, я подчеркиваю это слово, ненависти и злобы, какой выливалось у госпожи Эпплбаум, не встречал давно. Стивен Коэн и я, на мой взгляд, говорили очень спокойно.
Это правда.
Ничего плохого не говорили там об Америке, о Западе. А она дошла до того, что говорила, что вообще русские таковы. Русские. Уже не Путин, а прямо русские такие. То есть это меня совершенно поразило. А зал, можно сказать, буря аплодисментов встречали эти выступления. Я не знаю состава зала, сколько там было бывших. И, кстати говоря, очень многие среди бывших граждан Советского Союза и России не слишком хорошо относятся к этой стране.
И это правда.
Объективными. Ну, и это правда. Поэтому я говорю, что зал, скорее всего, был против нас и не за нас. И поэтому я считаю, что то, что мы набрали даже 48 в реальной обстановке, я считаю, что это победа. В условиях Запада. Если бы это происходило в Москве, то, уверяю вас, естественно, процентное отношение было бы другим. Так что я тут не вижу ничего из того, что я сказал, что можно было бы считать, не знаю, не
совсем. Но вы великолепнейшим образом обосновали свою точку зрения. Спасибо вам огромное за это. Просто вот лишний раз вы преподали такой урок. Окей, хорошо. Можно перейти немножко на другую тему, Владимир Владимирович, поскольку здесь предстоит ваша творческая встреча. То есть мы знаем, что это уже не первая творческая встреча, что у вас такой своеобразный тур, да? Вот вы были немножко в Англии, и
да,
мы видели эту лекцию, да?
Да, можно любую тему, я вообще готов отвечать на любые вопросы, а если я не смогу ответить, я так и скажу,
хорошо,
что не знаю или не понимаю. Да, действительно, у меня некоторое неожиданное для меня сложившееся турне,
так,
которое начинается в вашем славном городе Торонто, а потом продолжается в Нью-Йорке, в Майами, в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско.
I just can't believe it. Владимир Владимирович,
хорош со своим английским-то.
Вы пропустите.
Вот, вы же опаздываете.
Вы опаздываете на 2 дня. Вы не будете на выборах, вы не будете голосовать? У вас же американский паспорт.
Одну секунду. Ага. Во-первых, я прилетаю 6-го.
А, окей.
И во-вторых, я уже проголосовал.
Ага. Так, вот с этого места, если можно, поподробнее.
А что именно?
А вы за Хиллари или за...
Если вы думаете, что я вам скажу, за кого, нет. Я никогда не говорю.
А я тебя предупреждал, что нет.
Это абсолютно... А можно я вас тогда спрошу, как американского гражданина, который еще не проголосовал и не собирается голосовать, а вы за Хиллари или за Дональда? Ну, понимаете...
А зачем я что?
Вы за Хиллари или за Дональда, как у человека, который не собирается голосовать и не будет голосовать, но у которого американский паспорт. Дело в том, что у нас... Просто здесь же все же разъярено, мы же здесь все друг друга со страшной силой
кусаем.
Кто-то за Хиллари, ну, кто-то за Дональда. Как? Ну, да. Хорошо, нет, ну, я убираю, я снимаю свою формулировку. В принципе, как вам эта вот предвыборная вся атмосфера теперешняя в Штатах?
Вы знаете, я как человек, который вырос в Америке, и который очень любит Америку, и который был американским мальчиком, жившим в Гринвич-Вилледже в Нью-Йорке, и который болел за Нью-Йорк Янкис, и идеалом которого был Джо Ди Маджио, и все такое прочее, значит, я с чувством скорби наблюдаю за этими предвыборными делами в Соединенных Штатах и за теми кандидатами, которые в конечном итоге оказались, так сказать, ведущими в этих двух партиях. Я думаю о том, что это поразительно, насколько этот выбор не богат, и насколько сами кандидаты совершенно вторичные люди, как тот, так и другая, вспоминая, какие были все-таки президенты в 20 веке, какие были поразительные люди, и как постепенно люди умные, люди достойные, просто решили не баллотироваться, не принимать участие в этом дерьме, где будут обливать тебя с утра до вечера, искать, не делал ли ты чего-нибудь такого, когда тебе было 6 лет, чтобы вот это вытеснуть на первую страницу газет или в радио, или на телевидении Фокса, или еще на какой-нибудь. Люди просто говорят, нет, ну и вот такой человек, как, например, который был потрясающим мэром города Нью-Йорка, значит...
Джулиани.
Как?
А? Джулиани, да, вы имеете в виду?
Джулиани или Блумберг?
Или Блумберг?
Да, конечно, Блумберг. Блумберг. Вот, Блумберг, если бы он согласился баллотироваться, то нет никакого вопроса, он бы выиграл легко, потому что это прекрасный. Но он решил, нет, он не хочет. Не хочет мараться во всем этом. И получилось так, что вот с одной стороны, абсолютно самовлюбленный. Если бы он мог сам на себе жениться, то он бы, наверное, и женился бы на себя, если мог бы, я имею в виду Трампа.
Да.
И с другой стороны, абсолютно жесткая, не очень вызывающая доверие, малоприятная дама, значит, которая главным образом хочет, на мой взгляд, отомстить своему мужу. Ну вот такое, значит, у нас сегодня выбор. Жаль. Но все равно за кого-то надо голосовать, потому что, ну, это такой долг. Но есть там еще некто Джонсон, если вы вспомните,
да,
который представляет третью партию, и который, правда, не знал, что такое или кто такой Алеппо. Когда возник этот вопрос, он, ну, надо сказать, что и Рейган не очень знал разницу между Боливией и Бразилией. Ну, это не самый большой грех, но хотя бы для президента, конечно, желательно было бы знать. Вот примерно я высказался.
А как вы считаете, а с чем связано вот то, что именно такая ситуация сейчас сложилась вот в этом, в политических верхах американских? Взгляд со стороны, но человека с американским паспортом.
Да вы знаете, мне кажется, что это всюду такое. Вообще мы находимся, вот время наше, оно какое-то очень бедное с точки зрения личностей. Их почти что нет. Но где настоящие лидеры, перед которыми можно снять шляпу и сказать «да», вот это вот «да». Выходит, что там, например, Ангела Меркель, которая все-таки человек достойный, но вот она как бы выглядит как самый вот крупный такой лидер. Ну а когда вспомнишь, какие были, и сколько же их было, и в разных странах. Причем я даже не имею в виду со знаком плюс или со знаком минус, но все-таки выдающиеся, так или иначе, люди. А сегодня что у нас есть? Да, ну, просто какое-то вот, какое-то бедствие. Причем не только на политическом поприще. Начинаю смотреть кино, литературу, музыку. Нет никого. Или, ну, есть, конечно, но это все совершенно другого масштаба. Ну вот, объяснить, почему это происходит, я думаю, никто не может. Вот это синусоида такая, когда вдруг расцвет, а потом вдруг какое-то все куда-то уходит. Я не берусь объяснить.
Вы знаете...
Но то, что это так... Да, пожалуйста.
Да, вы знаете, такая же тенденция у нас здесь наметилась, и мы это сейчас видим. Дело в том, что, ну, Джастин Трюдо, он бывший учитель танцев, ну, скажем так, и драмы, и не более чем.
Да.
И не более чем, до того, как он занялся политической карьерой, по следам своего знаменитого папы, про которого я книжку читал тоже. Да, но, понимаете, когда либеральная партия пробовала настоящих интеллектуалов, а мы об этом очень много говорим, это был и Дион, который сейчас министр иностранных дел, он академический, так сказать, работник, и после этого была еще более крупная фигура, был Майкл Игнатьев, граф, Гарвард там за плечами и так далее. Либеральная партия не набирала... В общем, ничего не набирало.
А появился красавчик.
А вот появился красавчик, у которого жена одевается в хороших модельеров от кутюр, так сказать, вот в костюмах появляется. И он сам такой и с хорошим телом, и он и боксирует, и трое детей, и совершенно замечательно. И все. И вот он выиграл. Пожалуйста.
Ну, это общее явление. Я же то, что я говорил, я имел в виду не применительно к России. Я имел в виду вообще. Это вот такая... Такая ситуация.
Ну, исходя из этой логики, если вы говорите о синусоиде, я абсолютно с вами солидарен в этом, то значит она в конце концов должна достичь своего дна и пойти наверх, не правда ли? И должен быть какой-то новый подъем. Вы видите какие-то возможности и предпосылки для какого-то подъема и что, собственно, нужно для этого? И мы говорим о том же самом, о кино, о музыке, о политике, о личностях. Вот что должно случиться такое, на ваш взгляд, опытного человека, что вытолкнет какие-то вот все-таки вот эти вот движения изнутри и начнет снова их поднимать?
Я вам могу ответить только следующее. Я не только опытный человек, я довольно старый человек, мне много лет. И довольно давно существую на этом свете. И очень много за свою жизнь прочитал и продолжаю читать. И я не могу объяснить вам, почему вдруг... скажем, в Европе, начиная где-то с XIV века, рождается возрождение, ренессанс. Почему это происходит? Какие предпосылки для этого были? Ну вот, непонятно. Но тем не менее это было. Почему вдруг в России в тяжелое, ужасное время Николая Палкина, Николая Первого, вдруг золотая плеяда совершенно, которая начинается с Пушкина. А почему на границе, на грани 20 и 19 века в России опять-таки серебряный век, потрясающая плеяда поэтов, живописи и так далее. Почему в Америке в середине 20-х годов 20 века появляется и Фолкнер, и Хемингуэй, и Скотт Фицджеральд? Как это все происходит? Почему это происходит? Этого никто не знает, и слава Богу. Слава Богу, что это такая тайна. Но то, что это происходит, это факт. Ну и как было написано на кольце у Соломона, и это пройдет. Так что в этом смысле я оптимист.
А вы знаете, Владимир Владимирович Познер, оптимист, вы произнесли, вот, рассказывая о своем детстве в Нью-Йорке, вы произнесли словосочетание, которое для меня абсолютно волшебным образом звучит. Это Гринвич-Виллидж. Это же в 60-х, но правда, в это время вы уже были в Москве. Это же был центр вот новой контркультуры. Вы не можете об этом не знать.
Да.
И недавно, в конце концов, эта контркультура получила Нобелевскую премию. Ну, если обобщать. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да.
Вам огромное спасибо, что вы в свое время перевели книжку Вуди Гатри «Bound for Glory. Поиск мчится к славе».
Да.
И, по-моему, вы же участвовали в переводе биографии Битлз Хантера Дэвиса.
Да, конечно.
Вот. А какие у вас взаимоотношения с музыкой вообще вот с той контркультурой? Вы же в то время, в принципе, уже были в Москве. То есть вы это на собственном, собственным нутром не могли почувствовать? Или как это было? Дико интересно.
Ну, дело в том, что с американской музыкой у меня особые отношения, которые начались с того, что когда мы жили в Америке, а мы бежали от немцев, из оккупированной Франции, и приехали в Америку, это было, в общем, в самом начале 41-го года, мне было 7 лет, значит, у нас была домработница, звали ее Джулия Коллинз, была черная, невысокого роста, огромного, с огромным задом, вот, которая учила меня танцевать. Причем я, конечно, не мог ее обнять никак, но она была как перышко в моих руках. Она была легче легкого. Она двигалась, как я не знаю что. Так вот, у нее было семеро сыновей. Все они были джазовыми музыкантами. И по субботам и воскресеньям она меня увозила в Гарлем, поскольку мои родители не были расистами ни на один оттенок, и совершенно мне не возражали. И в субботу она меня увозила туда, я там ночевал у нее дома. И потом в воскресенье тоже ходил с ней в церковь, чтобы слушать спиричуалс. Благодаря вот этим ее сыновьям я был на многих джем-сессионах. Это началось, когда мне было лет 8, и кончилось, когда я уехал. А уехал я, мне было почти 15. Значит, 7 лет я варился в этой музыке. Я видел музыкантов, которые ныне абсолютно легендарны и, в общем, умерли, а тогда их никто не знал. Ну, например, еще тогда никто не знал, кто такой Чарли Паркер. Угу. А я прекрасно знал.
Вы, смотри, вы слушали его живьем? Вы живьем слушали Чарли Паркера?
Конечно.
Фантастика.
Конечно, Да. Это с одной стороны. С другой стороны, в той школе, в которой я учился, которая называется City and Country School и существует по сей день в Нью-Йорке между 6-й и 7-й авеню и 12-й и 13-й улицами, пришел преподавать музыку длинный худой человек с гитарой и с банджо, которого звали Пит Сигар. Пит Сигар был ближайший друг Вуди Гатри, и он научил нас, и в частности меня, совсем другой музыке, музыке Белой Америки, фолк-сонгс, самых разных. И поэтому я получил, если угодно, широчайшее образование в этом смысле. Я эту музыку знаю, могу сказать, без ложной скромности, очень хорошо и обожаю. И у меня очень большая коллекция этой музыки. Это что касается вот американской музыки. И поэтому, когда появились чуть позже такие люди, как Джон Баэз, такие люди, конечно, как нынешний нобелевский лауреат, да и многие другие, собственно, они были вполне в традициях фолк-мюзик, кантри-мюзик и так далее. Особенно в начале. А потом Дилан больше ушел в рок, и это мне меньше нравилось, должен признаться. Но тем не менее. Так что то, что я не был в 60-х годах, ну, конечно, я чего-то не увидел и не почувствовал, но была такая основа заложена моей, нашей домработницей Питом Сигаром, что, в общем, мне это все хватило.
А скажите, вот вы когда слушаете вот этих ребят, Дилана, Коэна, Джонни Митчелл, не знаю, знакомы ли вы с Ником Кейвом, вы слушаете, о чем они поют? Вы слушаете стихи, вы как-то их оцениваете?
Ну, как же иначе, нет. Я не понимаю, как можно слушать такую музыку и не слушать слова. Слова совершенно потрясающие. Кстати говоря, конечно, Ник Коэн просто великий поэт. Для меня, по крайней мере, нет малейших сомнений в этом, так же, как и Дилан. Но я это понимал о Дилане очень давно. Он абсолютно потрясающий поэт. И, конечно же, то, что у Нобелевского комитета хватило, я не знаю, как это назвать, смелости, ума, я не знаю, что вот...
Ну, по-английски это «balls» называется.
Да. Ну, в общем, да. Ну, как-то вот «balls» и Нобелевский комитет как-то у меня не очень совмещаются. Ну, может быть, вы и правы. Но, во всяком случае, я этому очень обрадовался, да.
Ну, и, кстати, вот в отношении Коэна дико жалко, потому что он уже в возрасте, и вряд ли уже после Дилана ему дадут премию. Вот это жалко, действительно. Ну вот так вот складывается, действительно. Я воспринял эту Нобелевскую премию Дилана как Нобелевскую премию всему поколению, честно говоря, всей этой контркультуре, которая поднялась на дрожжах, заложенных Диланом. У вас не было такого ощущения?
Ну, это приятно так воспринимать. Я не знаю, имели ли они это в виду, эти дамы и господа Нобелевского комитета, я не знаю. Но это так получается, так или иначе. И, конечно, вот в этой группе людей, или среди тех, кто наиболее ярко выражал эту контркультуру, он, конечно, номер один для меня. Это бесспорно. У меня тоже абсолютно все, что он когда-либо записывал, у меня есть. А другое дело, что это неровно, есть вещи, которые, ну, в общем-то говоря, довольно проходные.
Правда.
Ну, это, в конце концов, это бывает. Но зато, если это все слушать, такой блеск, это такое... Знаете, когда любимые мною также Beatles сочиняли «I'm gonna hold your hand», он сочинял «A hard rain's going to fall». Ну, понимаете, совсем другое ощущение мира и всего прочего.
Правда. На каком языке вы думаете, Владимир Владимирович?
В данный момент я говорю с вами по-русски, вот я и думаю на этом языке. Я говорю, ну, я вообще говоря, думаю на трех языках.
То есть вы... зависит от собеседника, потому что я позвонил вам, у вас это автоответчик на трех ваших языках, и это именно так, как вы воспринимаете окружающее, то есть исходя из собеседника?
Ну, исходя из того, на каком языке мы говорим.
Понятно.
Класс. Потому что это все для меня... Ну, это родные языки совершенно. Мне абсолютно все равно. Я переключаюсь с одного на другой. Ну, даже не то, чтобы легко, а просто автоматически об этом не думаю. Но так это устроилось. Это даже не мое, как вам сказать, не мое достижение. Я особенно... Ну, все-таки русский язык-то я не знал русского языка где-то до 16-17 лет. Поэтому все-таки тут я могу себе приписать, ну, некоторый успех, что я его все же выучил довольно прилично.
Да, это просто фантастика.
Английский и французский, они абсолютно родные, я их, можно сказать, сосал с молоком матери, и поэтому они никакое не достижение, так получилось. У меня правнук сейчас растет в Германии, его мама, то есть моя внучка, говорит с ним только по-русски, его папа француз, говорит с ним только по-французски, и он ходит в детский сад, говорят с ним только по-немецки. И вот он на трех языках. Но он не понимает, что это три языка. Он думает, что это один такой язык. Но он точно знает, с кем на каком варианте этого языка надо говорить. Это очень интересно наблюдать.
А вот в связи с языком, можно я вам задам, ну, возможно, не знаю, отчасти деликатный вопрос, а может и нет. Но я нигде не смог найти ответ в интернете на это. Вы, естественно, читали Михаила Веллера «Легенды Невского проспекта» и, естественно, читали эту байку, которая якобы связана с вами. Вы знаете, о чем я говорю?
Это вранье
вот.
От начала до конца.
Вот это я хотел и услышать как раз. Ужасно хотелось бы, чтобы это не...
Причем, я просто хочу вам сказать, что я никогда в Ташкенте не был. Не то, что я вообще не был в Ташкенте. Это вообще...
Слушайте, ну вот смотрите, Владимир Иванович, ну вы же тоже рассмеялись. Это же ужасно смешно написано. Действительно.
Да, это смешно.
Это ужасно.
Да, это смешно. Да.
Да.
А я позвонил ему и говорю ему, что же вы такое придумали? Как же вы могли? Он говорит, ну, Владимир Владимирович, я ничего плохого о вас не написал.
Так наоборот, в общем-то, наоборот даже, я бы сказал. Возвращаясь к вашему предстоящему вечеру здесь, а как вы планируете проводить свои творческие вечера? Это лекции или ответы на вопросы, или это чего вообще такое? И на каком языке, кстати?
Ну, на русском.
Окей.
Я так понимаю, что это все-таки для...
Ну, для наших, в общем,
ну,
да.
Для русскоязычных, да. Скажем так, для русскоязычных. Ну как, я собираюсь минут 40-45 говорить на тему, которая в данный момент меня интересует. Наверняка я буду говорить о результатах выборов в Соединенных Штатах, но это несомненно, да? Буду говорить о том, что происходит в России, как я это понимаю, именно как я это понимаю, потому что, как вы понимаете, я никого не представляю,
я кроме понимаю.
Себя. А после этого, примерно минут 40, ну как получится, буду отвечать на вопросы.
У вас сколько лекций было в... Я видел одну кембриджскую. Там по поводу этого там многие всякие дискуссии, не вдаваясь в детали. У вас одна была лекция в Англии? Вот такая встреча. Или...
Да, в Кембридже была, да, одна.
А здесь большой турнир у вас? Просто потому что нас слушают не только в Торонто сейчас.
Ну, я вам только что сказал, что у меня большой турнир,
вот.
Что это
я
Торонто,
вот это...
Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Все, понятно. Отлично. Тогда, в общем, мне ничего не остается другого, как пожелать вам всего-всего.
У меня вопрос.
Да.
У меня вопрос. Вас же двое там, да?
Да.
А задаете вопросы только вы, или почти только вы. Это почему?
Нет, начал-то Володя. Он же
да,
как
но
раз...
Да, очень мало.
Но...
Понимаете,
ну, да, Володя,
в чем дело,
впишись.
Владимир Владимирович? Дело в том, что у меня, знаете, как такое сложное и двойственное чувство, как теща, летящая в пропасть в Мерседесе, в вашем принадлежащем. Дело в том, что меня подмывает поговорить на политические темы.
Но Бычков не дает.
Но Бычков не дает. Дело в том, что...
А
я...
вот как?
Ну,
вот
конечно.
Вас зажимают, что ли? У вас нет свободы слова?
Абсолютно никакой. Ну что вы?
Никакой.
Абсолютно никакой. В Канаде вообще нет никакой свободы слова.
Я это чувствовал. Я это понимаю.
Конечно. Меня подмывает спросить вот что. Вы безусловный мэтр российской советской журналистики и проработали очень много, и вы об этом и сейчас не стесняетесь говорить, хотя этого многие не замечают, что вы, не вы, а в принципе там работает огромная пропагандистская машина, и сейчас идет война пропаганды, международная война пропаганды. Настоящая, она уже достаточно давно идет, лет 15 мы ее наблюдаем, к большому, к большущему нашему сожалению. Мы видим трансформацию российского лидера, мы видим, из чего и куда он шел и идет. Мне лично этот путь не нравится. Вы неоднократно позволяли себе говорить публично достаточно, что вы не, как сказать, не пропагандист его взглядов. Вы это говорили.
Не поддерживаю.
Да.
Не поддерживаю.
Но, тем не менее, знаете, есть некоторые вопросы, которые я не могу не задать. Ну, во-первых...
Ну, задайте уже. Как будто вы девица, девица красная, боитесь... Чтобы такое спросить.
Понимаете, я же бывший музыкант, поэтому кокетлив. Вот вы сказали, что реакции России в 2014 году, значит, вот эти вот самые события в Украине, это была реакция России на подход НАТО близко к границам России, да? Вот это.
Я так сказал, но не важно.
Но ведь нет, подход в 98-м...
На предполагание...
Подождите. Слушаю.
Я не так сказал. Значит, я сказал, во-первых, там, насчет России. Когда я говорю России, я имею в виду, конечно, руководство, да? Понятное дело.
Так.
И когда я говорю руководство, я, конечно, имею в виду прежде всего Путина. Чтобы у нас тут была ясность.
Все-таки, а других и нет?
Второе. Я говорил...
А других и нет?
Ну, есть, конечно, но я считаю, что у нас в стране авторитарное правление в России сейчас, не диктатура, но авторитарное правление, и что, по сути дела, все решает один человек.
Uh-huh.
Я так считаю, так говорил, могу это повторить сколько раз угодно. Значит, поэтому все-таки я полагаю, что решение, окончательное решение, принимается Владимиром Владимировичем Путиным. И в отношении Украины я говорил следующее, что я думаю... Конечно, я на эту тему с ним, увы, не разговаривал. Но я думаю, что реакция России на происходящее в Украине, как любится украинцы говорить, или на Украине, связана с опасениями того, что если, слово важное, Украина уйдет на Запад, а похоже на то, что да, то на юго-западной границе России, то есть на украинской, русской, российской границе, появятся очередные военные соединения НАТО. И что российское руководство этого опасается, считая, что это угроза. Правильно считает или неправильно считает, это вопрос совсем другой. Но считает. А поскольку считает, принимает возможные шаги, чтобы этого не было. В частности, берет Крым, чтобы никогда американский 6-й флот не оказался в Севастополе, и также делает все возможное, чтобы не мог НАТО оказаться на этой границе. Вот что я говорил.
Ну, в том числе НАТО не может оказаться на этой границе, потому что, как вы знаете, не принимает государство в НАТО, в которых внутренние конфликты есть. А Украина сейчас...
Да, но это понятно, но речь-то идет о развитии сюжета.
Да.
Ну, вот... Украина там устанавливается, все более-менее нормально, Украина становится членом Европейского Союза, прекрасно, а потом, как и все остальные, становится членом НАТО. А так как уже НАТО находится на границе России, в Латвии и в Эстонии, то возникает вопрос, а, собственно говоря, почему? Почему в 98-м году, когда все было абсолютно спокойно, никто никому не угрожал, никакого Путина и в помине не было, почему вдруг решили принять страны в Восточной Европы, там, Венгрии, Чешской Республики и Польши. Почему? Почему, когда было обещано, что этого не будет? Почему? Непонятно с точки зрения российского лидерства.
А с вашей точки зрения?
Ну, уж поехала. А с моей точки зрения, я могу только разделить точку зрения Джорджа Кеннона. Это была абсолютная глупость. Просто. И это было начало новой холодной войны. Очень вам советую, если вы у меня не читали, «Нью-Йорк Таймс», 2 мая 1998 год. Интервью Тома Фридмана, ведущего обозревателя газеты, и Джорджа Кеннона.
Я вчера как раз заглядывал в это.
Американского политика. Угу. Да, где он берет у него интервью. Это тот самый Джордж Кеннон, который является автором политики сдерживания, которой пользовались Соединенные Штаты в течение всех послевоенных лет противостояния Советским Союзом. Так что никак не левые и ничего. Так вот это он сказал, что это начало холодной войны. И это приведет к тому, что русские изменят свою политику таким образом, что нам это будет не нравиться. Вот оно и произошло. Не надо было этого делать. И не было никаких поводов. Не было Советского Союза, не было Варшавского пакта, ничего не было. Был Ельцин у власти, то есть вообще никто никому не угрожал. Ну, сделали.
Но ведь Россию тогда приглашали к сотрудничеству с НАТО, вплоть до того, что, пожалуйста, ассоциированный.
Россия сказала, примите нас в НАТО. Это официальный документ.
Да.
Примите нас в НАТО. На что сказали, нет, вас в НАТО мы не примем. А, ну нет, так нет. А в Европейский Союз примите? Да вы что, смеетесь, ребята? Конечно, нет. И не приняли. А ведь просили. Это точно, это не я придумал. Но тогда, ну чего вы хотите? Причем я еще раз говорю, я не поддерживаю Путина. Я не сторонник его политики, в особенности внутренней.
Я понимаю, что вы стараетесь объяснить это с вашей точки зрения.
Ну, это убедительно, согласись.
Так, я это понимаю. Угу. И не только. Я и говорю тоже, что когда замечательный человек Никита Сергеевич Хрущев договорился с не менее замечательным человеком Фиделем Кастро о том, чтобы русские ракеты, так сказать, советские, простите, ракеты установить на Кубу. Что американцы? Они не имели права вмешаться. Две независимые страны договорились. Они сказали, фиг вам, нам это очень не нравится, это угрожает нам. И поэтому, если вы это сделаете, мы будем сами воевать. Слава богу, хватило ума этого не сделать. Но они испугались этих ракет. А российское руководство испугалось НАТО на их границе. Ну, параллель-то понятная должна быть.
Не вполне. Не вполне. Мне, например, непонятно, я вам скажу, с какой точки зрения. Дело в том, что я не вижу, как НАТО ведет агрессивные действия. Как НАТО ведет агрессивные действия. Или начинает войну, или инициирует войну.
Ну, я вам могу привести агрессивные действия. Пожалуйста, бомбежки Югославии — это очень агрессивные действия. Это именно НАТО. Без разрешения ООН, без всего. Просто взяли и стали бомбить, потому что, ну, дальше идет объяснение. И, собственно, добились того, что Косово, который 500 лет был частью Сербии, вдруг становится независимым государством, и это окей. А если вот, не дай бог, Абхазия становится независимым государством, это не окей. Ну, это, так сказать, двойные стандарты. Ладно. Так вот, это агрессивное. А потом, если НАТО, это сугубо, так сказать, защищая, ну, defense, так сказать, да, защита. От кого? Uh-huh. Скажите мне, от кого? Но говорят, от Северной Кореи, от Ирана. Ладно, не надо принимать меня за идиот. Почему вы на границе России-то? Если вы считаете, что Россия враг потенциальный, тогда так и скажите.
Ну, даже была немножко другая история. Просто вот те страны, которые присоединились к НАТО, ну, они, в общем, из своей исторической памяти, они, ну, будем откровенны, они же боялись вот этого большого, согласен, непредсказуемого соседа. И они поэтому выступили с инициативой войти.
Особенно,
да, и Прибалтика тоже.
Я согласен.
Там своя логика. Ага.
Что да, да, но тем не менее... Да, они, конечно, боятся России. Генетически у них есть память. Не только советская, кстати говоря. Когда я говорил о Николае Палкине, это кто вешал поляков?
Конечно.
Конечно, боятся. Это я понимаю. Тогда, пожалуйста, подписывайте какие-то там гарантии, все что угодно. Но есть, понимаете, когда Джеймс Бейкер говорит Михаилу Горбачеву: «Господин Горбачев, если вы позволите воссоединение Германии и уберете Берлинскую стену, я лично вам гарантирую, что НАТО не сдвинется ни на йоту, то есть ни на дюйм, он сказал, на восток». И все произошло, и объединилась Германия, потому что позволили. Причем ничего не попросили взамен.
К сожалению.
Это, можно сказать, конечно, зря. Да, да. И Берлинская стена ушла. И пока Буш был президентом, старший, конечно, никуда НАТО не двинулось. И после первого срока Клинтона тоже не двинулось. А вот во втором сдвинулось. И на вопрос: мы же вроде договаривались. Ответ последовал такой: нет, мы договаривались с Советским Союзом, а вы же не Советский Союз, а Россия. С вами мы не договаривались.
Ну, в общем, действительно, знаете, другое политическое образование.
Эти страны боятся, ну, боятся. Но это не повод нарушения таких вещей. Ну, мы видим, куда это привело нас.
К сожалению, опять.
Отношения хуже, чем в самое плохое время холодной войны. По крайней мере, на мой взгляд.
Понимаете, вы, ваш взгляд все-таки, несмотря на то, что вы, конечно, человек мира и космополит в хорошем понимании этого слова, тем не менее, вы живете внутри той страны, из которой мы уехали. Но у нас сегодня связь, несомненно, более близкая с этой страной, потому что у меня, например, все российские каналы есть, я посмотрю напрямую, и я иногда делаю себе такую прививку демократии. Я смотрю российские передачи. Извините, грех такой есть. Я смотрю Соловьева, очень редко Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, естественно, да. И я хочу вам задать вопрос. Вот вы профессиональный журналист, у которого каждое слово выверено, который политически и даже сегодня себе не стесняется в выражениях по отношению к руководству, говорит, все называет вроде бы своими именами, но тем не менее вы же не можете себе не понимать, не представлять, не признаваться самому себе, что вы работаете внутри этой пропагандистской машины, и каким образом вот ваше конформистское, так сказать, вот мировоззрение, ну, извините, да, если я не прав, работает рядом с такими людьми, как Киселев, например, который, напомню вам знаменитые слова о том, как Америку может Россия превратить в пепел, радиоактивный, с разведением ручками и так далее. С Владимиром Соловьевым абсолютно, кстати, вот такие ангажированные высказывания. Как вы себя чувствуете рядом с ним? Не заболеваете ли вы от этого?
Я неоднократно высказывался в том роде, что на сегодняшний день в России журналистики больше нет. А есть отдельно взятые журналисты. Журналистика кончилась. Есть только или в основном пропаганда, которая относится, в частности, названные, на мой взгляд, названные вами люди. Я этим не занимаюсь. Я делаю программу другую, которая пользуется большим успехом, большой, как это вам сказать, репутационной, она, в общем-то, весьма позитивна. И я таким образом выхожу на большое количество людей и имею возможность с ними говорить. Я считаю, что это важно. Конечно, я мог бы хлопнуть дверью и сказать: все, больше я не выступаю. Ну и? Это было бы как? Лучше? Я не вижу здесь никакого конформизма. Напротив. А другое дело, что да, меня могут завтра уволить. То есть не меня уволить, потому что я не работаю на Первом канале. Но просто сказать: больше нам ваша программа не нужна. Все. И на этом законе тоже может быть, вполне. А если вы меня спросите: а как вы думаете, может быть, вас используют? Ну, мол, на вас можно показать, сказать: ну, вот видите, у нас вот такая вот есть свобода, вот слово и так далее.
Напрашивается это, ну, да, у нас такой быть, вопрос, да.
Может быть. Но, между прочим, существует «Эхо Москвы», это то же самое. Существует журнал «The New Times», который выходит по-русски, где только не матерят Путина. Существует газета «Новая газета», и там то же самое. Да, возможно, что это вот такая отдушина с точки зрения властей. Ну, пусть. Но, правда, я-то выхожу на очень большую аудиторию. Поэтому здесь чуть-чуть другое. Но даже если это так, я знаю, что я выхожу-то на эту аудиторию, и она меня слушает, а она широкая аудитория, а не только та, которая слушает, скажем, «Эхо Москвы», то и несколько другое. И поэтому я очень, как вам сказать, я даже горжусь тем, что делаю я. Понимаете? А если говорить о, ну, условно говоря, о Соловьевах, там, или о Киселевах, ну, а чем Fox News лучше? Ну, чем лучше-то? А почему получается так, что когда Буш-младший добивается у Конгресса права без его разрешения начать войну в Ираке, ни один американский канал, я это подчеркиваю, не говорит ничего против? Почему все говорят одно и то же? Ну, почему в отношении России все говорят одно и то же? Ну, должен же быть хоть один человек, который скажет, а я не согласен.
Но сегодня, да сегодня нет, я нет. не могу с вами согласиться. Не все говорят одно и то же. Далеко не все.
А
и мы
кто?
Слышим эти
ну,
голоса.
Вы мне назовите.
И эти голоса.
Да нет, вы мне говорите. Кто на NBC, на ABC, на CBS, кто говорит по-другому? Назовите мне одну фамилию, я просто вам буду дико благодарен.
Понятно, не могу назвать.
Поплыл, Володя, поплыл, да, конечно. Ну, предупреждал я тебя. Но вопрос в другом. Вот скажите, Владимир Владимирович, а вот ну, существует некий такой стоп-лист в отношении ваших гостей, которых вы, которых нежелательно приглашать? Да, как это работает чисто технически?
Ну, это не стоп-лист, это совсем по-другому.
Ну, извините, я, не,
да,
я грубо назвал, да.
Значит, это. Да, значит, когда мы закрыли программу «Времена», который я вел в течение 8 лет. Uh-huh. И закрыл я ее, потому что невозможно было дальше работать. Невозможно было. Все время вмешивались и не давали работы. Uh-huh. Значит, когда ее закрыли, некоторое время спустя, я договорился с Константином Львовичем Ленцем, который является генеральным директором Первого канала, о том, что будет программа, интервью. Это больше всего, это то, что я больше всего люблю, интервью. Которое будет называться, он сказал, ну давайте назовем ее «Пост». Uh-huh. Сказал, ну, что ж, давайте. Так вот, я сказал, я понимаю, что есть люди, которые вы на Первый канал, вы их не пустите. Я это понимаю. Скажите мне, кто эти люди? Угу. Давайте мы договоримся, если я соглашусь, что я иду на этот компромисс. Но только это эти люди. А этот список не будет бесконечно расширяться. Мы поговорили, эти фамилии были очевидны, конечно. Угу. И, собственно говоря, на этом это закончилось. Но я вам хочу просто рассказать одну милую историю, чтобы дать полную, так сказать, полную картину.
Да.
В течение 6,5 лет я на кабельном канале CNBC вместе с Филом Донахью вел программу, которая называлась «Posner and Donahue». И вот пришел у нас был лучший рейтинг в наше время. Так вот, пришел новый президент, звали его Роджер Эйлс. Я не знаю, говорит ли вам это имя что-нибудь, но этого человека, который командовал новостями Фокс. Пока вот сейчас недавно был скандал из-за того, что он якобы приставал к каким-то женщинам, в общем, его выгнали. Угу. Так вот, он пришел, и пришло время возобновить наш контракт. Он нас пригласил, и он сказал, значит, вот, вы, Донахью, слишком большой либерал, вы, Познер, вообще левый, поэтому мы возобновим ваш контракт, но при одном условии. Там будет записано, что вы должны заранее нам сказать, о чем вы будете говорить и кого вы приглашаете. И мы должны сказать «да». И тогда «да». А если «нет-нет», я ему говорю, «Мистер Эйлс, that's censorship». На что он мне ответил, я цитирую, «I don't give a rat's ass, what you call it». Я сказал, я не приехал из Москвы, чтобы вы осуществляли цензуру моей программы. Он сказал, ну что ж, прекрасно, мы не возобновим программу. И не возобновили никакого продолжения. Просто не подписали контракт. И вы знаете что? Ни в одной газете вообще об этом не было сказано ничего. И это несмотря на то, что Ralph Nader, который был знаменит тогда в Америке, позвонил главному телевизионному критику «Вашингтон-Поста», которого зовут Том Шейлс, и сказал ему, Том, ты представляешь, что произошло? И Том сказал, да, действительно нехорошо. Все. Поэтому я это вам к чему говорю? Что, конечно, в американских средствах массовой информации больше маневра, больше свободы, чем в российских. Но не безграничная. Там тоже, вот видите, вот мы так попали. Может быть, если это был не Роджер Эйлс, а там, я не знаю кто там, мистер Смит, то не было бы этого. Ну, вот так получилось, понимаете? Здесь то же самое. Вот есть определенные... В моей программе. Да, есть человек 7, которых я пригласить не могу, потому что Первый канал покупает мою программу. И Первый канал говорит, а мы тогда не купим. Ну и все. Я могу опять, я говорю, могу сказать, ну нет, тогда идите вы все нафиг, и я ухожу. Ну, пожалуйста, уходите. Смысла никакого.
Даются ли вам
ограничения?
Такие?
Да, есть, есть ограничения. Понятно. Есть, конечно.
А даются ли вам рекомендации такие же, когда вы делаете свои документальные серии с Ургантом?
Никогда. Никогда. Нет, рекомендации мне вообще не дают. И в этом случае это не рекомендации. Просто я знаю, что вот я не могу пригласить такого-то. Ну и все. А вообще насчет фильмов нам никогда... Было пара смешных моментов, конечно.
Как, например?
Мы сделали фильмы в Америке, и мы были в Сан-Франциско, и мы сделали серию, где мы показывали район Сан-Франциско, который называется The Castro. Ну, там одни гомосексуалы. Ну и, конечно, редактор один возмутился, говорит, как? Ну как это можно? Это невозможно. Ну, конечно, показали. Ну, были попытки, ну как это так, это наша духовность, и вообще как это может быть, показывать такие вот вещи. Ну и такие вещи бывают, конечно, но в принципе нет. Никакого, вот эти наши документальные фильмы, вообще, можно сказать, без сучка, без задоринки. Единственное, что бывает, поскольку мы ищем спонсоров, и бывает, что ну там какой-то спонсор, и нам надо показать. А этот спонсор там, ну, я не знаю, выпускает унитазы. Ну и мы каким-то образом должны эти унитазы идентить в программу, иначе он нам денег не даст. Ну и вот тут нам могут сказать, ребята, вы же занимаетесь джинсой, что же вы это нам показываете? Ну и мы объясняемся, ну хорошо, вы нам денег не даете, а как мы можем делать фильм без денег? Ну вот этот унитазник нам дал, ну тогда сделайте это поизящней. Так бывает тоже.
А вы вообще видите себя здесь работающим тележурналистом вот сейчас в Канаде, в Штатах, вообще на Западе?
Меня никто не возьмет.
Почему?
Ну, во-первых, потому что мне 82 года.
Давайте снимем этот аргумент. У вас светлейшая голова, у вас светлейший облик, и, в принципе, вы любого там 30-летнего за пояс заткнете. Нет, этот аргумент давайте снимем. Давайте будем говорить о Владимире Познере as is, вот сейчас.
Ну, я вам скажу две вещи по этому поводу. Когда я потерял работу в Америке, когда нам не возобновили контракт, мне позвонил один из самых мощных агентов американских, так, который является агентом высокооплачиваемых ведущих американских телевизионных сетей, и сказал мне, что позвольте, я буду вашим агентом, я вам устрою такую работу, что мама не горюй, так сказать. Хотя, естественно, этого выражения он не знал. Так. Я сказал, ну давайте. Так. Прошло примерно 2 недели. Он позвонил мне и говорит, нам надо встретиться. Я думаю, о, будет мне предложение. А я не собирался возвращаться, кстати говоря, в Москву. Потому что, ну, я Нью-Йорк, ну, это мой город, я скучаю, я его обожаю, и все, я уже был там. Ну вот, мы с ним встретились, он мне говорит, вы знаете что? Произошла неожиданная для меня вещь. Я предложил вашу кандидатуру и на CBS, и на NBC, и на ABC. И вначале все были в восторге. Как? Познер? Да, конечно! А потом это шло вверх, так сказать, тоже должно было утверждаться более высокими инстанциями. И дойдя до определенного уровня, весьма высокого, следовал ответ «нет».
Но это же частные каналы все.
Почему? Почему? Нет. Вам не простили того, что вы были мощным советским пропагандистом.
Красные. Испугались красного?
Ну, не испугались, а не простили. А потому что я действительно был очень эффективным, так сказать.
Это правда.
Пропагандистом, да. И они мне этого не забыли. Я их даже понимаю. И поэтому мне сказали, что нет, и все. И, собственно говоря, я вернулся в Россию. Это первый ответ. Второй.
Владимир Владимирович, приносим дикое извинение наше. Спасибо вам огромное, что вы еще с нами. Мы уже все лимиты покрыли, но тем не менее, пожалуйста, давайте мы хотя бы завершим эту тему, потому что она очень важная для нас. Пожалуйста, продолжайте, Володь, подтвердите.
Да, 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 конечно.
На каком месте мы прервались-то?
Мы говорили о том, что на определенном уровне вам не простили вот это вот пропагандистской работы.
Да, не простили мне, да. А ну и вернулся я сюда. И то, что я могу делать здесь, вот то, как вам сказать, то внимание, которым я пользуюсь, тем уважением и благодарностью, это вот поразительная вещь, но это так. Который я здесь, который я имею, я, конечно же, не буду иметь ни в Соединенных Штатах, ни в Канаде, потому что ни в Соединенных Штатах, ни в Канаде я бы не стал говорить на русскоязычном телевидении. Положа руку на сердце, меня интересуют не бывшие граждане, в этом смысле бывшие граждане России.
Я понимаю.
Меня интересуют американцы в широком смысле этого слова. Угу. И никто меня не пригласит. А то, что я делал как пропагандист, ну, я это неоднократно уже говорил, что да, я верил и долго верил, и был так воспитан своим отцом, но в конце концов, в какой-то момент я стал, конечно же, понимать, что вера это ошибочная, и я долго пытался найти себе оправдание, и в конце концов не нашел, и в конце концов ушел, но считаю, что это был грех, то, чем я занимался. Именно грех, хоть я человек, я атеист, как вы знаете, но тем не менее употребляю это слово. И по сути дела, после этого я занимаюсь тем, что пытаюсь замолить этот грех своей работой, быть абсолютно независимым, не защищать никакое государство, никакую власть, не быть сторонником никакой партии, не работать в штате ни в какой организации, и думать только о том, что у меня есть аудитория, перед которой я пытаюсь быть максимально объективным, поскольку я все-таки не робот, и поэтому, конечно, в чем-то субъективен, абсолютно правдивым, и мы все знаем, когда мы врем, и когда мы говорим полуправду, хотя мы можем ошибаться, и как можно более широко дать возможность понимать, что происходит. Вот, собственно, и вся моя работа. Здесь я могу ее делать. Пока. Uh-huh. Смог ли бы я это делать в Америке или в Канаде? Не знаю. Думаю, нет. В таком объеме, конечно, нет.
Понятно. У вас недавно была такая полемика публичная с Артемом Троицким, которого я очень нежно тоже люблю и отношусь к нему. Мы неплохие друзья вообще со старых лет. И у меня первая реакция была: блин, мужики, ну уже помиритесь, а? Я вам передаю от него персональный привет. Я с ним разговаривал где-то час назад. По крайней мере, я от Артема вам, Владимиру Познеру, передаю большой привет.
Хочу вам сказать, что мы, в общем, потом как-то договорились. Угу. Он немножко погорячился, на мой взгляд, тем более, что он читал, так сказать, статью одной тетки вместо того, чтобы слушать то, что я на самом деле говорил.
Вы имеете в виду статью от Карины вот этой Кокрелл, да, из Кембриджа?
Да.
Скорее,
да,
я так и понял, да. Я так и понял, ага.
Да. Что касается... мы расходимся в одном вопросе. Я считаю, что... Я говорю, так сказать, Чумана оба ваши дома. Я считаю, что одинаково аморальный и аморально, и одинаково преследует только свои интересы во всех странах. И что в этом я не вижу никакой разницы. А он видит разницу. Ну и на здоровье. Мы можем иметь разные мнения, но я к Артемию отношусь очень тепло, очень хорошо. И мне было, конечно, ужасно обидно, когда я это читал. Ну, мы потом как-то более-менее вышли на нормальный разговор. И спасибо за то, что передали привет.
Ну, а вы об этом же говорили. Владимир Владимирович, вы знаете, вот ваши... многие ваши высказывания я недавно пытался прочитать, не прочел, я просто лежал на больничной койке, поэтому настроения не было. Такая книжка есть, Джонатан Литтель, он написал ее на французском языке, американский писатель, изумительная книжка, да.
Благоволитель.
Совершенно верно. И он говорит о том же, о чем примерно говорили вы, ну, почти теми же словами, что государство может заставить своих граждан делать все, что ему нужно, государству этому. Вам не страшен...
Да.
тот градус, который постоянно повышается. Мне казалось, что после пепла уже ничего невозможно радиоактивного. Я вот слышу иногда в передачах, и постоянно этот градус еще выше, еще выше, еще выше. Вам не страшно?
Нет, вы знаете, ну как вам сказать, мне крайне неприятно. И опять-таки, если бы этот градус повышался только с одной стороны, я бы считал, что ну ничего, это обойдется. К сожалению, это градус общий. Это не односторонний градус, это двусторонний градус. Вы знаете, недавно, скажем, я был в Швеции. Ну, я говорю по-английски как американец, а шведы говорят как шведы. Говорят, хорошо. Я в магазине, и женщина говорит, вы из Америки, да, вы из Нью-Йорка? Я говорю, нет, я из Москвы. Как? Вы русский? Я сказал, да. Ну, я люблю немножко шокировать. Да. Скажите, а почему вы хотите нас завоевать? Я говорю, кого? Ну как, Швецию?
Ой.
Я говорю, вы что, с ума сошли? Это что такое происходит? Кто кого пугает-то, интересно? Вот вам и градус. Вот Швеция, такая женщина-шведка, считает, что Россия хочет завоевать, потому она мне объяснила, сначала Прибалтику, а потом Швецию. А вы говорите градус. Вот вам и градус. Я считаю, что мы, журналисты, повинны в этом, что мы за это будем гореть в аду, к сожалению, его нет. Потому что мы сами все это делаем. Нам говорят, сделайте, и мы делаем, мы прогибаемся. И вот и получается, что мы повышаем градус, а это ведь тоже влияет и на политику, как ни странно. Это не то, что там сверху получили приказ, и давайте делайте. Это уже такой маховик, который идет по собственной инерции. И количество людей, которые не желают играть в эту игру, их либо не допускают до экрана, либо их вообще крайне мало. Их не слышно. Вот и ситуация. Да, мне очень обидно. Мне не страшно, знаете, даже сказать, будет война, да мне что? Я уже пожил. И пожил прекрасно. А вот как же мой правнук? Не говоря о моих внуках.
Да, ну понимаете, у шведки у этой, я вам могу единственное, что возразить. Я еще раз говорю, что я себе делаю иногда прививку и смотрю российское телевидение, к большому, наверное, сожалению. Может быть, этого и не надо делать, но и там и ваша передача есть. Когда я вижу на майках написано, да, которые продаются везде, можем повторить по отношению к Берлину.
Здесь-то это нет через 70. Маек.
Здесь-то нет таких маек все-таки. Понимаете, и у этой шведки, которая в магазине, да.
А вы не видели последнюю обложку журнала «Экономист», один из самых уважаемых и влиятельных журналов?
Нет, не видел.
С портретом Путина в паутине, значит, да?
В паутине, значит, да? Путин такой зловещий, нет, зловещий такой синий цвет, а вместо глаз, вернее, вместо зрачков два красных военных самолета. Не видели?
Нет,
так
не
вот,
видел.
Такой обложки вы не найдете в России. Не найдете.
Ну, я видел Обаму с бананом найдете. С другой стороны, понимаете? Видел градус агрессии.
Это совсем другое. Это же не... Это ладно, это расизм.
А об крымские расизм. Выступления Золдостанова вы не смотрели? Ни одно? Было уже два подряд.
А что такое Золдостанов-то? А малый Золдостановых в Америке, что ли?
Но это огромное шоу, спонсированное государством.
Это
понимаете,
же Первый канал с такой аудиторией.
Да. Это абсолютно ерунда. Абсолютно. А вот сейчас я с этим Золдостановым схлестнулся по поводу Кости Райкина и так далее.
Ну да, видели.
Вы понимаете, вы обращаете внимание на вещи абсолютно второстепенные.
Они же яркие.
Я вам говорю, что мы оба друг друга пугаем изо всех сил. Вот тут майки, а там обложки. Там обложки. А когда президент страны по фамилии Обама, 2 года назад, когда его спрашивают, какие 3 главные угрозы Соединенным Штатам, он говорит, первая угроза – международный терроризм. Вторая угроза – болезнь Эбола. И третья – Россия. Ничего в сравнении с Эболой. Это нормально, да? Вы слышали, что Путин такое сказал?
Обама, ну, конечно, слышали. Мы слышали, как Путин на днях сказал, что он ни на кого не собирается нападать, потому что в Европе живет больше народу, чем в России или там в мире, в НАТО, скажем.
Да, это другое. Но про Америку. Вы слышали, чтобы он сказал?
Я слышал, что Америка нам постоянно грозит. Это я слышал у Путина. Да, это да. Правда. Вот она угрожает и угрожает. Это правильно. Вот она такая, да.
А, да, да. Но вот сравните Америку с Эболой, как-то вот язык не поворачивает. Я к чему говорю? Это абсолютно одинаково.
Угу.
Я, ваше внутреннее желание, видимо, все-таки, ну, как-то так сказать, что да, плохо там и там, но Россия хуже. Я очень хорошо это понимаю.
Получил.
Ну, это нормально для иммигранта, я даже этого не отрицать не буду.
Плохо там и там, и оба плохо. Оба.
Владимир Владимирович.
Я не говорю, что...
Вы абсолютно потрясающий чувак, не побоюсь этого слова.
С ума сошел.
Просто, ну я не, вот не побоюсь я этого слова. Ну супер, ну мэтр, ну во всех отношениях. Ну урыл и уел. Володя, ну будем откровенны.
У нас более приятная тема. У нас позвонило уже три женщины сейчас. Я не выпускаю никого в эфир, хотя такая возможность есть. Владимир Владимирович, женщины просят продолжения марлезонского балета. Они просят продолжения ваших серий про мир, потому что это интересно. Потому что про Германию было интересно, про Францию интересно.
Скоро выйдет мой фильм о Шекспире, потому что в этом году, как вы знаете, исполняется 400 лет его смерти. Он умер в 1616 году. Угу. Я сделал фильм о Шекспире, называется «Шекспир и власть».
Ага. А чьи переводы вы там используете? Вы же наверняка цитируете что-то.
Окей, это фильм о нем, Володь.
Ага. Вы увидите, я надеюсь, и, значит, называется этот фильм «Предупреждение королям». Вот. А потом в начале года выйдет уже восьмисерийный фильм об Испании, который называется «В поисках Дон Кихота».
Здорово.
Так что передайте этим женщинам, что, во-первых, я очень рад, что им интересно, и что я выполняю их просьбу.
Я вам могу сказать, что не только женщинам интересно, потому что я вас ваши все
серии
посмотрел.
Не пропускаем ничего. Ничего не пропускаем.
Начиная с Соединенных Штатов, с Америки.
Спасибо вам большое.
Да, и... Да. Слушаем вас.
Да все, я...
Все, я спасибо.
Мне кажется, что мы хорошо поговорили.
Мы прекрасно поговорили.
Вам останется что сказать нашим слушателям, когда вы здесь живьем появитесь? Я имею в виду не в прямом эфире.
А что вы знаете? Если нет, да, я скажу, вы знаете, я все сказал на радио, так что извините, пожалуйста.
Хорошо. Мы вывесим аудио этой беседы, мы пришлем вам линк. Может быть, вам будет любопытно.
Хорошо, ладно.
Спасибо вам огромнейшее. Ждем вас здесь, в Торонто. Владимир Владимирович Познер.
Не забудьте самые теплые пожелания вашей дочери Кате Чемберджи передать...
Передам.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам огромное.
Огромное удовольствие интервьюировать такого человека. Спасибо.